Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Парламентские выборы в Республике Молдова. Что они могут изменить не только в жизни этой бывшей Советской Республики, но и в ее взаимоотношениях с соседями? Обо всем этом мы сегодня будем говорить в нашей студии. С нами заместитель представителя правления, руководитель программы исследования Юго-Восточной Европы Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Здрасте. И директор по программам Департамента восточных исследований Ассоциации внешней политики Республики Молдова Наталья Стеркул. Здрасте. Перед тем, как начать разговор с нашими гостями о сути того, что сейчас происходит.
На 24 февраля 2019 года в Республике Молдова намечено главное политическое событие года – парламентские выборы. На фоне давно длящегося противостояния президента Игоря Дадона и оппозиционного ему парламента во главе со спикером Андрианом Канду они несколько раз переносились, а могли и не состояться вовсе. Прозападная коалиция парламентских партий, репутация которых за последние годы была изрядно подмочена коррупционными скандалами, до сих пор безуспешно пыталась лишить Дадона, не скрывающего своего восхищения Владимира Путиным, президентской власти. Внешняя политика Молдовы остается главным предметом раздоров. Игорь Дадон требует сближения с Москвой, тогда как парламент и назначаемое им правительство ориентируются на Запад и в первую очередь Евросоюз. Поддерживает нынешнего главу Республики Молдова по результатам последних опросов почти 50% населения. Февральские выборы пройдут по новой смешанной системе, критикуемой Европейским Союзом, с которым у Молдовы с 2014 года существует соглашение об ассоциации – и которое Игорь Дадон мечтает отменить. По новым утвержденным республиканским ЦИКом правилам, половина депутатов теперь будет избираться по партийным спискам, а другая по одномандатным округам. Конституция Молдовы серьезно ограничивает права президента страны. Например, он может налагать вето на принятый парламентом закон только один раз. После этого парламент может повторно принять закон, и президент не вправе вновь его отклонить. За последние полтора года молдавский президент повторно принял почти 20 таких законопроектов. С самого начала своего президентства Игорь Дадон в принципе столкнулся с тем, что его указы не всегда исполнялись подчиненными, которые иногда действовали вопреки его прямым запретам. Последним поводом для конфликта между парламентом и президентом Молдовы стало заявление Игоря Дадона о том, что он рассматривает возможность своего участия в парламентских выборах при сохранении за собой должности главы государства.
В самой Молдове вот эти выборы будущие, да, которые могут действительно изменить политическую ситуацию в стране, могут усилить позиции действующего президента Игоря Дадона, представителя партии социалистов, могут какие-то новые политические силы вывести на авансцену, а могут сохранить шансы тех, кто сегодня руководит страной. Да, и все возможно пока что в нынешних условиях. Они воспринимаются как внутриполитическая, прежде всего, вот такая вот история, либо как борьба с такими реальными внешнеполитическими последствиями. Что главное для того человека, который пойдет голосовать?
Мне кажется, что в нынешних условиях Республика Молдова оказалась в чрезвычайно непростой ситуации и весьма неоднозначной, поскольку контекст выборов прежде всего определен геополитическим подтекстом. И это играет основную роль во взаимодействии Республики Молдова, ее политического ландшафта и тех участников, которые задействованы и оказывают влияние непосредственным образом Европейский Союз и Российская Федерация. В этой связи, конечно же, политическая конкуренция уже достаточно остро чувствуется, хотя только канун выборов и, собственно, еще есть время для того, чтобы пересмотреть какие-то, может быть, взгляды, да, или доработать что-то. Но, тем не менее, политконкуренция обостряется и становится очевидным, что политические игры все более и более активны в своих проявлениях. Говоря о том подтексте геополитическом, о котором я упомянула, я хотела бы сказать, что действительно он, к сожалению, продолжает оставаться чрезвычайно важным. И все те вопросы, которые есть во внутренней политике нашего государства, в частности, было бы весьма кстати формирование широкого антиолигархического фронта во время этих выборов, да, для того, чтобы отойти от формального характера демократического развития, перейти к подлинной демократии, к слаженной политической системе, к функционированию данного государства без олигархических кругов широких и коррупции. Вот, наверное, все-таки для внутреннего развития это должно было являться топом, но получается, что основное внимание сосредоточено или отвлекается, да, это размеживание между Западом и Востоком, постоянные подтексты, которые есть фактически во всех политических дебатах, ток-шоу, встречах и так далее, которые касаются непосредственно предстоящих выборов.
Сергей, вы знаете, вот на протяжении десятилетий, я бы сказал, Украина не была самостоятельным игроком на молдавском направлении. Это странно, потому что мы всегда напоминаем, вы знаете, Россия не граничит с Республикой Молдова. Это Украина граничит с Республикой Молдова, она ее основной сосед, помимо Румынии. Но об этом все всегда забывали. Но вот осознают ли в Киеве важность Молдовы для будущего развития самой Украины? Или это все-таки тоже какой-то такой факультатив, я бы сказал, пока
что? Я бы сказал, что у нас появилось больше понимания важности Молдовы для Украины. И появилась она прежде всего в контексте агрессии Российской Федерации в Украине и того факта, что Приднестровье также является территорией де-факто подконтрольной Российской Федерации. И это, по большому счету, грозит нам появлением Второго фронта, если не военного в прямом смысле этого слова, то, по крайней мере, политического диверсионного фронта на наших юго-западных границах. В Украине пришло понимание того, что надо больше обращать внимание на поведение Российской Федерации с использованием украинских ресурсов. И здесь важными моментами было то, что Украина прекратила транзит на территорию Приднестровья через Украину поездов из Российской Федерации. Мы запретили ротацию фактически персонала объединенной группы российских войск на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Прекрасно то, что сейчас мы идем в ногу с молдавским правительством, но выборы в Молдове могут изменить ситуацию в другую сторону, когда все запреты Украины не будут ничего стоить, потому что всю ротацию можно будет осуществлять через аэропорт Кишинева. А нынешний президент Республики Молдова Игорь Дадон, который претендует также на то, чтобы существенно увеличить свою фракцию в парламенте, открыто говорит о том, что ему симпатичны российские войска на территории Приднестровья, ему симпатична дружба с Владимиром Путиным, ему хотелось бы развернуть страну в сторону Евразийского союза. Поэтому Украине надо еще больше приделять это внимание вопросу Молдовы, Украине надо еще больше приделять внимание тому, чтобы этот вопрос остался на повестке дня и в Украине, потому что здесь надо также учитывать тот фактор, что мы говорим о выборах в Республике Молдова, но иногда забываем о том, что и Украину ждут выборы, и президентские, и парламентские. И если сейчас молдавская тематика остается среди важных для Украины, то после изменений в парламенте, после возможных изменений в президентской администрации, мы можем просто упустить момент, когда те же изменения будут происходить и в Республике Молдова. И окажемся в ситуации, когда новое правительство, новое Министерство иностранных дел будет совершенно не готово к новой реальности, которая настигнет Республику Молдова.
Президент Игорь Дадон, он со времени своего избрания на высший пост в стране посещал, мне кажется, Россию, сказал, бесчисленное количество раз. А в Киеве не был ни разу, туда даже читать нечего, его не приглашают в Украину. И вот это не вызывает таких вот опасений просто у молдавской политической элиты. Президент, который не может поехать в соседнее государство.
Отсутствие политического диалога между нашими президентами – это довольно-таки серьезная проблема, которая уже отмечалась, в том числе в Республике Молдова, и обращалось внимание президента. Но я хочу сказать, что, в принципе, из-за тех заявлений, которые были сделаны им во время своей предвыборной гонки и восприятия, да, украинских коллег, украинского президента, посольства, посольство Украины в Республике Молдова этих заявлений, конечно же, не видится возможным с их стороны в данный момент каким-либо образом контактировать с человеком, который не признает территориальную целостность Украины. Я думаю, что это справедливо. Что касается совместных действий, о которых говорили в рамках молдо-украинского диалога, действительно, за последние годы было сделано очень много. И Украина пересмотрела целый ряд своих позиций, в том числе отношения в контексте приднестровского вопроса и установление тех совместных пунктов контроля на приднестровском сегменте участка границы тоже во многом, да, способствовало развитию позитивной динамики. Поэтому, конечно же, европейский вектор в этом смысле, а Украина однозначно утвердилась, да, в своем выборе, есть и положение, которое закреплено в Конституцию в свете последних событий. Республика Молдова, к сожалению, как вы знаете, в финальном чтении не приняла такового решения. И это вызывает, честно говоря, не только череду вопросов, но и позволяет сделать определенные выводы. Почему это так?
А почему это так?
Мне кажется, что то теневое сотрудничество, о котором говорят негласно, да, либо делают вид, что его нету, это сотрудничество между господином президентом Дадоном и лидером демократической партии Владом Павлохатнюком. На самом деле их сотрудничество и взаимодействие, и скоординированность действий все-таки можно проследить и по целому ряду событий. Да. Во-первых, это заявление о так называемой промолдавской политике. Впервые они были сделаны Игорем Дадоном. Теперь накануне выборов партия демократов кардинально меняет свою политическую программу и, собственно, делает акцент на промолдавскую политику с обоснованием того, что это будет не просто концепцией, но а будущей национальной доктриной. И основной акцент сделан на нужды граждан, невзирая на их геополитические взгляды. Есть много примеров, которые подтверждают, да, взаимодействие и скоординированность действий, в том числе и в вопросах, касающихся избирательной системы. Ведь именно эти кандидаты поддержали, да, изменения избирательной системы, несмотря на широкую критику среди представителей европейских кругов. Ну и тот факт, что они не поддержали на голосовании внесение поправок в Конституцию, мне кажется, что это просто заранее скоординированный и спланированный четкий план между господином Дадоном и между Владом Плохотнюком о так называемом мягком балансировании между Востоком и между Западом. Это одновременное развитие отношений и с Европейским Союзом, и укрепление связей с Российской Федерацией. Это взаимовыгодно было на данный момент. И, собственно, это было сделано.
Я помню, что это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Мы говорим сегодня о парламентских выборах в Молдове. Наши гости Сергей Герасимчук и Наталья Стеркул, украинские и молдавские эксперты. Сергей, то, о чем говорила Наталья, на самом деле этого тоже такой вызов, мне кажется, для Украины в частности. Потому что в Киеве, и я думаю, и в Бухаресте, и в столицах стран членов Евросоюза воспринимается ведь как, что есть, значит, союзники, это европейские силы, и есть пророссийские силы во главе с Игорем Дадоном, президентом и бывшим лидером социалистической партии. А тут оказывается, что на самом деле все это такая вот борьба нанайских мальчиков, такая многовекторная политика, которую Украина хорошо помнит по временам Леонида Кучмы. Там же тоже был кто-то за Запад, кто-то за Россию. Даже были люди, которые отвечали в первой администрации Кучмы за два направления. Там за Запад Владимир Горбулин, а за Россию Александр Разумков. И они как будто бы были разными по своим взглядам и направлениям. А все сходилось в президентском кабинете. Был единый координирующий центр всего этого. И оказывалось, что не за Запад, не за Россию, а просто за свои интересы. Сиюминутные и, как вот сказала Наталья, олигархические. Может быть, мы видим такую же модель?
На самом деле, мне кажется, что это очень большая ловушка и не только для Молдовы, но и для целого ряда других стран региона, в том числе и для Украины, в том числе и для Беларуси. Буквально в понедельник мы проводили форум с коллегами из Беларуси, и там тоже шла речь о том, что Беларусь пытается балансировать между Российской Федерацией и Западом. Сейчас мы слышим подобную риторику в Молдове, опять желание балансировать между Российской Федерацией и Западом. На самом деле, мне кажется, во всех этих желаниях, во всех этих декларациях сквозит наивное желание перехитрить Российскую Федерацию и полное непонимание того, что, говоря обратно же от российской пословицы, как итог увяз все птички пропасть. И любая попытка перехитрить Российскую Федерацию, сев с ней играть в карты как с шулером, заканчивается тем, что Российская Федерация побьет все карты тех, кто хочет пойти по такому сценарию. Что касается Молдовы, то здесь картина действительно довольно интересная и сложная, потому что помимо так называемых пророссийских сил Дадона и так называемых проевропейских сил Плохотнюка, мы имеем еще внепарламентскую оппозицию, которая тоже позиционирует себя, с одной стороны, как проевропейцы, это госпожа Санду и господин Нестаса. С другой стороны, в своем порыве подвинуть Влада Плохотнюка от власти, они не гнушаются методами, в частности, господин Нестаса, который не так давно выходил на общие митинги с одиозным Ренато Усатым, который позиционирует себя абсолютно пророссийским политиком, который сейчас скрывается от правосудия Молдовы в Москве. Уже сейчас все проблемы, с которыми стал сформировалась либеральная демократическая партия, либеральная партия, демократическая партия, привели к тому, что очень часто проевропейские силы уже становятся равно неудачникам, которые не в силах реформировать общество, не в силах реформировать страну и которые, по большому счету, дискредитируют само понятие европейского выбора. Вот сейчас, если тем же путем пойдет госпожа Санду и господин Анастасов, мы столкнемся с тем, что фактически не будет политических сил, которые будут иметь позитивный имидж и при этом отстаивать европейский выбор страны.
Вот, Наталья, а хотел бы это, когда это вот все так случилось? Когда страна так сильно заболела? Вот я еще помню, здесь был президент Виктор Янукович, а Молдова была таким любимым ребенком Европейского Союза. Нас из Киева приглашали на форум Европа-Молдова в Кишинев. Приезжал тогдашний премьер-министр Польши, а сейчас председатель Европейского Союза Дональд Туск общаться с руководством вашей страны. И говорили, что вот реформы просто идут полным ходом. Все замечательно. Что случилось вообще?
Действительно, было время, когда Республика Молдова прославлялась, да, своими реформами, которые были, собственно, приняты и поддержаны Европейским Союзом. И она была названа страной, которая вошла в историю успеха восточного партнерства и так далее. Но поскольку с 2015 по 2018 годы, да, правящая демпартия меняет свою риторику. То есть, если это вначале это были реформы, о которых вы говорите, да, целенаправленное такое проведение и желание восстановить доверие европейских партнеров после скандала с кражей миллиарда и истории, нашумевшей с господином Владом Филатом, то несколько позже, в начале 2017-го, ситуация изменяется. Представители демпартии довольствуются уже просто низким уровнем доверия со стороны европейских партнеров, поскольку и финансовая помощь получена и так далее. И, собственно, становится намного более важным, чем критика со стороны ЕС. Ну и самое последнее нашумевшее – это отмена результатов выборов примара, да.
Мэра Кишинева,
да. Это было решение суда, Конституционного суда, и нужно сказать, что в обществе восприняли его как нетранспарентное и как решение, которое было на пользу прежде всего демпартии. Это вызвало массовые протесты. Поэтому остро ощущается разочарованность европейских партнеров в действиях Республики Молдова. К сожалению, глубокому сожалению. И, наверное, населению, рядовым гражданам все-таки хотелось большего и ожиданий. Честно сказать, даже у меня, как у гражданки Республики Молдова, ожидания от европейского вектора развития были гораздо более высокие, нежели то, что мы в итоге получили.
Вот, Сергей, я вот попытаюсь неполиткорректный вопрос вам задать. Бывший премьер-министр Республики Молдова, лидер либеральных демократов Влад Филат в тюрьме за коррупцию. Коррупция просто побеждается, да, но это такой случай, при главу правительства посадили в тюрьму по обвинению в коррупционных злоупотреблениях. С другой стороны, реформы затормаживаются при этом. Усиливаются пророссийские силы. Я вот вспомнил диалог с одним из украинских политиков, когда я ему говорил, вот посмотрите, вот приходят к власти люди с какими-то европейскими взглядами, а с коррупцией не улучшается ситуация. И он мне как сказал, ну у тебя простой выбор, как и у всех граждан Украины. Либо будут у власти приятные воры, либо неприятные воры. И вот у меня такое впечатление, что Республика Молдова, она находится вот в таком же выборе, как, кстати говоря, и Украина часто находится в таком выборе. Можно приятного вора, коррупционера от власти отодвинуть, ну и избрать неприятного.
Если говорить о ситуации в Республике Молдова в этом контексте, ну я бы был осторожен с аналогиями, да, и экстраполяция это на Украину, но...
Ну почему осторожно? Придет 2019 год, вы видите, что моя аналогия не столь неточна.
По большому счету, господин Плохотнюк сперва позиционировал себя по известной американской формуле. Он готов был быть сукиным сыном, но проевропейским, прозападным сукиным сыном, и, соответственно, получать поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Сейчас мы видим трансформацию господина Плохотнюка, когда от этой роли он уже отходит, потому что понимает, что терпение в Вашингтоне и Брюсселе иссякает, и он идет путем становления молдавского княжества, которое подконтрольно исключительно Владу Плохотнюку. Вот. И вот этот тренд, он вызывает очень серьезные опасения. Почему господин Плохотнюк уже не может сойти с этого пути? Мне кажется, это тот же нюанс, который был характерен для Украины. Был создан прецедент, когда высокопоставленный чиновник оказался в тюрьме. В данном случае это был господин Филат. И Плохотнюк прекрасно понимает, что если этот прецедент был создан, причем создан при непосредственном участии Влада Плохотнюка, то такая же судьба может ждать и его. Тем более, что в условиях, когда Запад разочарован, а Россия тоже далеко не в восторге от того, как ведет себя Плохотнюк, ему и бежать-то некуда. по большому счету он оказывается в ловушке собственной амбиции и собственного желания быть азартным игроком.
Киев.
Кстати, вы знаете, это интересный вариант, потому что я знаю, что некоторые бывшие лидеры Приднестровья сейчас живут под Одессой.
Да, это вот новая информация. Кто же? Господин Шевчук, бывший президент Приднестровья, живет под Одессой?
Говорят, это о господине Смирнове.
Кстати, вот о Приднестровье. Вообще, вы допускаете, что могут быть какие-то такие политические изменения в вашей стране, которые приведут к тому, что Приднестровье вновь вернется в состав Республики Молдова и что территориальная целостность Молдовы будет восстановлена?
Республика Молдова в этом направлении делает определенные шаги, предпринимает определенные действия. В частности, Бюро по реинтеграции успешно работает, да, и силы направлены на реинтеграцию государства. Я понимаю смысл вашего вопроса. Вы хотите, чтобы я, собственно, не о каких-то официальных конкретных шагах сказала, а...
О политических возможностях, да.
Да, о политических возможностях. Я думаю, прежде всего, это договоренность между Республикой Молдовой и Москвой. Если такая договоренность будет, и Российская Федерация, в частности Владимир Путин, согласится на какие-либо определенные условия, которые позволят ему способствовать, скажем так, территориальной целостности, то, наверное, да. Других каких-либо шагов, которые действительно способствуют выводу войск. Тема наболевшая, актуальная, много говорят, в том числе и украинские партнеры, заявления о готовности предоставления коридоров, транспортировки этих вооружений, которые хранятся на складах Колбасной и так далее. Неоднократно говорилось, что теоретически возможно, практически довольно сложно осуществить, потому что, во-первых, дорогостоящие, потребность в донорах, в-третьих, неизвестно, какое техническое состояние всех этих вооружений, потом нужен мониторинг, как это все будет осуществляться и так далее. На самом деле есть очень много вопросов, но мне кажется, что основное это то, что, в принципе, на доктринальном уровне этот вопрос никто не прорабатывал. Как с украинской стороны, так и с молдавской стороны должны быть найдены общеприемлемые решения, которые позволят, наверное, еще в большей степени углубить сотрудничество в этом направлении. И тогда, возможно, будут какие-то сподвижки. Потом сами приднестровские жители, вы понимаете, нельзя никого насильно реинтегрировать. Да? Силовые методы, они, конечно, хороши. Понятно, что не обойтись только призывами, просьбами и так далее. Наверное, силовые тоже нужны, но только на силовых методах. Невозможно построить и реинтегрировать государство. Насколько мне известно, в том числе общаясь часто с представителями молодого поколения, да, студенческой аудиторией, они вообще не воспринимают себя как часть Республики Молдова. Давайте говорить откровенно. Они представляют себя как часть абсолютно другого государства. Да, в этом есть, наверное, проблемные стороны, которые касаются прежде всего Республики Молдова, да, и важности трансляции и возможности позиционирования прежде всего своих граждан, в том числе Приднестровского региона, пусть и не признанного как граждан Республики Молдова. Да, наверное, для этого было сделано определенные действия, да, в рамках Берлин Плюс и выработаны вопросы, касающихся признания молдавских дипломов, приднестровских дипломов, да, вот на общеевропейском пространстве, те же регистрационные номерные знаки. Ну, ряд действий проводится, конечно, земельные участки, вопросы, которые тоже очень долго мучились граждан. Я не могу сказать, что абсолютно никаких действий нет. Наоборот, определенные прагматичные действия как раз в этот период в рамках очень такого продуктивного сотрудничества с украинскими коллегами Молдова проводит. И действительно есть результаты определенные. Но что делать с той идеологической составляющей, которая есть, да? Сами жители Приднестровского региона, как они на это все смотрят? И потом, вы знаете, все-таки выросло целое поколение, да и вывод войск, вот об этом часто говорят. А ведь у них там тоже семьи, у них там своя жизнь налаженная. Честно говоря, мне трудно представить, как это все в одночасье будет разрешаться.
Поблагодарю наших гостей сегодняшнего эфира, украинского политолога Сергея Герасимчука и молдавского политолога Наталью Серкал за участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Каким вам представляется будущее России? – Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.